Глава 16. Турнир. Черт, про способность блокировать тепловое излучение в описании нет ни слова. Сказал с сожалением я. Ну-ка, гляньте на меня с дронов.
Светишься. Нет того эффекта, как у маскировочного костюма.
Вздохнула через несколько секунд Наташка.
И на моем дроне тоже,
подтвердила тетя.
Хотя поменьше, чем остальные. Похоже, все же немного тепловое излучение от костюма ограничивает.
Понятно. Нам не подходит. Придется разместить Лотан и боевой костюм с большим количеством элементов. Расстроившись, сказал я.
Есть сразу два боевых костюма. Не на четыре, а на пять элементов. Я смотрела недавно,
сказал Ютиан.
Из них по цене вуну подороже будет боевой костюм под маркировкой ND78. Думаю, его и нужно брать.
Так мы и поступили. Были, конечно, и боевые костюмы на 6, 7 и 8 элементов, но на такие подавать заявки пока не решались. Нам нужно было побыстрее оснастить команду боевыми костюмами с минимальным количеством элементов, но с эффектом маскировки.
«Этот SD-54 хорош по своим показателям защиты. Думаю, будь мы в таких, Лизбули не смогли бы нас покусать с такой легкостью. Особенно тех, кто был еще и в защитных плащах с другой планеты», — сказал Василий. «И кроме того, он не выстоит против пули стрелкового оружия на близкой дистанции. От осколков даже при близких взрывах защитит».
«Будем надеяться, что получится достать всем костюмы, в которых будет и такая защита, и маскировка», — ответил я. Боевой костюм я велел тут же разыграть в лотерею, и достался он Марине. Борис был счастлив за жену, такой улыбки я у него не видел уже очень давно, почитая с момента, когда был жив его сын. Мы проезжали по километру, охотились, снова проезжали, снова охотились. Для меня была главной задачей прокачка Митяя. Я велел, когда территории групп были близки с той, где был Митяй, звать его, чтобы он добивал раненых монстров, набирая побольше очков. Охотился он при помощи некропета, поднятого ската, но для добивания ему одалживали инопланетный ствол. Двустволка у него тоже болталась за плечом, но я велел земным оружием пока не пользоваться, чтобы не тратить патроны. Сразу его это на 10 уровень не выведет, но 9 я рассчитывал ему сегодня добить точно. Уже почти стемнело, когда, несмотря на усталость, люди оживились. Прошло 6 часов с момента битвы с лизбулями, и время действия дебафов на легкие ранения истекло. Это Митяя еще будет колбасить до утра, учитывая, что мы его почти с того света вытащили. А у меня, к примеру, хромота полностью прошла, и настроение тоже резко улучшилось. На этой волне мы могли бы и дальше охотиться, но темнота есть темнота, риски слишком велики.
«Ладно, народ», — сказал я, — «сейчас попытаемся тихонько забуриться обратно на базу, чтобы переждать ночь. Машины в этот раз оставим в километре от нее, чтобы поменьше демаскировать. Когда заглушим мотор, останемся на месте еще с полчаса, и всех, кто придет за нами, аккуратно зачистим. И только потом пойдем на базу. Есть вопросы?»
«Ну, это я зря, конечно, спросил. На базу хотели все без исключения. Но я решил принять дополнительные меры предосторожности, которые точно всем не понравятся.
Как войдем в здание, свет нигде не включать. Сначала женщины нарежут в кладовке при свете фонарей плотную ткань, что сегодня затрофеяли. Затем мы, мужики, ее развесим, закрывая наглухо окна комнат. Каждую комнату будем снаружи тестировать, пробивается ли свет. Тех, кто пойдет в игру, всех ждем в столовой. Так легче охранять игроков в случае какого ЧП».
«Эх, душно в комнатах будет», — вздохнула Надежда.
«Но только так и выходит». — пожал плечами я. — Дай бог, при таких мерах до утра на базе продержимся. Спустя 2 часа мы собрались в столовой. Все, что я запланировал, выполнили. На базу вроде удалось пробраться без лишнего шума. Окна в комнатах, которые посещали, и в хозяйственных помещениях, занавесили темной тканью. Настало время небольшого совещания, после которого каждый уже сам решит, идти ли спать или попытать счастье в игре.
— Как считаете?
«Почему хитрость с громкоговорителем не сработала?» — спросил я людей.
«Да разве же точно узнаем?» — махнул рукой Петька. Особого смысла гадать нет.
— Да нет, есть, — возразил Василий. — Врага надо знать и понимать. Я лично считаю, что горилоиды уже вошли в раж по поводу штурма базы, и отвлекаться на какой-то голос позади им было не с руки. Работают они в стае, и законы стаи давлеют.
— Вполне может быть, — согласно кивнул Дмитрий. Других мнений не было, и эту тему мы исчерпали.
«Ладно, тогда проводим краткую ревизию добычи, лотерею. Если есть что ценное, проверяем лоты, выставляем лоты и дальше разбегаемся», — сказал я. «За работу».
Из хороших новостей оказалось, что с учетом выпавших трофеев мы набрали достаточно зарядов на волю, чтобы всем прокачать этот показатель до капа, даже недавно появившемуся Митяю, что мы тут же и сделали. Также удалось выменить еще одно заклинание «Взрыв». В трофеях за день удалось добыть два навыка и заклинания.
Навык «Обезьянья хватка». Способность зацепиться в прыжке или падении возрастает в процентном отношении в зависимости от уровня игрока. Навык «Маскировка предмета». Раз в час вы можете сделать определенный предмет менее заметным для посторонних. Степень и длительность маскировки зависят от вашего уровня. Магическое заклинание «Воздушные ступени». Раз в час вы можете вызвать невидимые ни для кого, кроме вас, ступени. Длительность присутствия вызываемого объекта и размер получаемого усиления зависят от магического мастерства обладателя и уровня интеллекта.
Разыграв их в лотерею, мы с Петькой, Серегой и Ютян выбрали местечко в столовой, поставив шезлонги вместе, и отправились, наконец, в игру. Надо же выполнять рекомендации деда-паладина. Договорились, что каждый поищет подходящий турнир для четырех участников, а затем спишемся и определимся, на какой из них направимся. Минут пять я прокручивал бесконечный список турниров, пытаясь определиться, какой бы нам мог лучше подойти. Затем пришло сообщение от Ютян, в котором она писала, что вроде нашла подходящий и даже указала ссылку на него. Я и не знал, что тут есть возможность гиперссылок. Просмотрев условия, я тут же согласился, что он нам подойдет. Турнир был 4 на 4, вступительный взнос каждой стороны 8 зарядов. Победители получали 16. Что особенно хорошо, турнир должен был проходить в условиях разрушенного войной города. А для нас это идеально подходит, раз уж мы хотим тренироваться сражаться с инопланетянами, которые однажды ворвутся на Землю. Также там были временные ограничения, что нам тоже подходило. Никогда не знаешь, сколько база будет в безопасности от нападения очередной стаи монстров. Устраивало и то, что были запрещены любые механизированные средства разведки. Турниры, где это было разрешено, нам не подходили. Тащить с собой квадрокоптер было нельзя. Он не был игровым оборудованием, а рисковать одним из двух дронов было страшно. Собьют его, и как без него на земле обходиться? Мы уже выяснили, что нормой для подавляющего большинства турниров являлось то, что свое личное оружие в случае смерти не теряешь. И в других, где его можно потерять, и не собирались участвовать. Но вот что касается всякого оборудования, по нему все было гораздо жестче. Притащил дрон на турнир, если его разрешено использовать, его сбили, и все, нет у тебя больше дрона. Уж не знаю, какие цели преследовали организаторы турниров, вводя такие правила. Серега предположил, что они стремились увеличить значение личных способностей игроков в исходе турнира, чтобы он меньше зависел от разницы в материальном положении игроков. Хотя он лично полагал, что вряд ли даже богатые игроки будут готовы терять дроны, просто сражаясь на турнире. Правда, Петька напомнил нам про донаторов, которые и в обычных земных играх вбухивали огромные средства в покупку продвинутых героев или в их снаряжение. Просто чтобы несколько месяцев поиграть, нагибая всех. И забросить аккаунт, сразу после этого найдя другую игру. Таких и риски потерять дрон или еще что-то дорогое не остановят. Тут же дали добро на турниры Петька с Серегой. Мы внесли взнос. И начался отсчет. И когда он закончился, мы вчетвером оказались на улице огромного города. Тут же вспыхнуло уведомление.
Игроки не должны выходить за рамки района, обозначенные на карте. Этот турнир имеет также другие ограничения. Первое. Каждая из команд не может оставаться на месте больше 20 минут. Необходимо изменить свое местонахождение за это время не менее чем на 200 метров. Второе. Через час зона, в которой можно находиться, сузится на 100 метров с каждой стороны. Еще через полчаса после этого турнир заканчивается, и победа присуждается той команде, которая набирает больше очков. Турнир может закончиться и раньше при условии гибели всех игроков одной из команд. Смахнув уведомление с экрана, огляделись. Выбросило нас в небольшом закутке, являвшемся ранее чем-то вроде небольшой парковки за большим офисным зданием. С нашей позиции зданий было видно всего три. Каждый из них было большим, от 8 до 12 этажей. Стекла в окнах напрочь отсутствовали, и причины тоже были ясны. То тут, то там, в стенах, облицованных плиткой, были видны выбоины, словно от пуль и осколков. Посмотрел на небо. Оно было затянуто облаками, но вроде дождь пока не собирался.
«Думаю, тут мы пока в безопасности. Стартовая позиция», — сказал я.
«Ладно, открываем карту и решаем, что будем делать. Петька, ищи пока павшие сущности». Красным был обведен один квартал города, ограниченный двумя широкими улицами, по которым мы тоже могли передвигаться. Внутри квартала была еще одна узкая улочка. Зданий всего в нашем квартале было 16. «В описании было указано, что тут велись активные боевые действия. Могут быть мины», — напомнил Серега. «Нужно быть предельно осторожными».
«Что разумно сделать, исходя из наших ограничений по времени?» — спросил я. «Думаю, сейчас наши враги бодро побегут по одной из улиц, пытаясь зайти нам в спину. На месте все равно оставаться нельзя, проиграешь».
«А почему мы так тогда не делаем?»
— спросил Ютиан. — Почему же? Сделаем, только не сразу. А то есть шансы, что мы выскочим на ту улицу, по которой побегут враги раньше их. Им удобно будет расстреливать нас из-за угла, — сказал я. — Предлагаю выждать минуту и пробежать 200 метров вот по этой крайней улице. Затем забраться на третье здание по ней с крыши, осмотреться. Может быть, получится заметить врагов и даже пострелять по ним. У нас два игрока из четырех с дальнобойным оружием. Думаю, в этих условиях арбалет тоже можно назвать дальнобойным.
«Также поищем трофеи», — согласился Серега. «Жаль только, что на карте не обозначена высота зданий. Нам бы найти самое высокое и с него попытаться увидеть врагов».
«Думаю, примерно так же будут рассуждать наши противники», — сказал Петька. «Значит, разумно, найдя такое здание, попытаться подкараулить их у него».
«Хорошая идея. Пусть это будет следующим этапом, после этого», — согласился я. «Что касается мин, высматриваем растяжки, избегаем наступать на любой мусор, в котором можно спрятать взрывное устройство. Стараемся идти только по твердому покрытию. Петька, по твоей части пусто?»
«Пока да», — сказал он. «Но я постоянно буду мониторить. Как наткнусь на павшую сущность, сразу буду поднимать».
«Все, время пришло. Вперед!» — скомандовал я.
Серега скользнул к углу первым. Он все же у нас единственный был в маскировочном костюме. Не то чтобы это было решающим преимуществом в городских условиях, учитывая небольшие расстояния, на которых костюм не так много и скроет, что от глаз противника, но любой, даже незначительный бонус, грех не использовать.
«Улица пустынна!» — доложил он.
«Ок!» — сказал я, тоже высунувшись из-за угла и осматривая улицу. — Держимся в 10 метрах друг от друга. Смотрим внимательно по сторонам. Если вдалеке покажутся враги, Серега и Петька прячутся. Вам все равно воевать на такой дистанции не из чего. Мы с Ютиан стреляем и тоже прячемся. Потом действуем по обстановке. Вперед!
Когда-то улица была покрыта чем-то вроде темного бетона, а тротуары были выложены плиткой. Но это когда-то. Теперь дорожное покрытие было большей частью или сильно покорябано, или частично взорвано. Где-то воронками от взрывов, а где-то и расширившими бреши в нем корнями молодых деревьев. Что касается тротуаров, то плитка в основном скрывалась под горами битого стекла, поломанной мебели и прочего мусора, упавшего с сильно пострадавших в ходе боев зданий. Тем не менее, при желании островки, куда можно было наступить, не опасаясь, что там зарыли мину, еще были. По ним мы попрыгали, не сводя глаз с улицы и боковых зданий. 200 метров преодолели быстро, а вот перед намеченным зданием пришлось притормозить. Вход в него зиял на высоте 2,5 метра, потому что лестница, что раньше вела внутрь, валялась грудой массивных обломков по 2-3 ступени в каждом с торчащей пластиковой арматурой. И выглядело так, словно ее раздавили танком. Я подпрыгнул, зацепился за бетонную плиту и тут же подтянулся. Пахнуло сыростью и плесенью. Но, видно, все внутри было неплохо. Большой холл, 2 коротких коридора, возле которых лежали сорванные с петель большие двери. Один коридор вел к лифту, другой — к круглой лестнице. Помог забраться каждому из команды, после чего приказал. «Включите фонари, светим перед собой, опасаемся растяжек». И мы двинулись наверх. Каждый полэтажа отдельная площадка вела к дверям квартир, тоже сорванных с петель или напрочь открытых. «Может, пороемся внутри?» — азартно раздувая ноздри, спросил Петька. Увидев, что никто от предложения не остался равнодушным, кивнул. «Ок, пару минут». Петька тут же на рысях рванул к ближайшей квартире. «Нет, не туда!» — остановил его я. «Археолог недоучившийся, ты посмотри, какая дверь на входе простенькая. Если уж обыскивать, так хоть ту квартиру, где дверь серьезная стояла». «Верное замечание от пролетария с сельскими корнями», — ухмыльнулся Петька. «Хорошо, по части объектов для грабежа доверяю выбор тебе».
«То-то и оно», — покровительственно сказал я. «А ты думал? Серпом удобно взрезать матрасы в поисках спрятанных денег, а молотом проламывать стены в поисках тайников. Держись, пролетариат с сельскими корнями, и будет у тебя все сыто и пьяно, как в Неаполитано».
Квартиру с подходящей дверью мы нашли, почти добравшись до крыши. Открытая нараспашку дверь была похожа на произведение искусства. Снаружи покрыта чем-то вроде светящейся меди, а изнутри она и вовсе представляла из себя какой-то экран.
«Нам все же нужен наблюдатель на крышу», — сказал я. «Кто пойдет?»
«Я»,
— сказала Ютян.
«Я и следы увижу, если раньше проходили. И оптический прицел на арбалете есть, если нужно будет узреть что-нибудь».
«Говори, лучше не узреть, а приглядеться», — поправил я. «Хорошо, иди, только не высовывайся слишком».
Ютян пошла вверх по лестнице, а Петька сказал, тыкая пальцем в дверь.
«Небось, встроенный телевизор был. Раньше по нему можно было фильмы смотреть».
«Да хоть гостей в натуральный рост и уже без одежды показывал, без разницы», — отмахнулся я. «Времени мало, расходимся по комнатам, аккуратно шарим».
Квартира была с 5-комнатной кухни, так что места для поиска трофеев всем хватило. Я начал с одной из небольших спален, судя по цвету обоев, детской. Видно было, что жили тут раньше богато, но сейчас пол был покрыт кучами тряпок, а мебель вся переломана. Однозначно до нас тут рылись, и не один раз. Пыли тоже было прилично, так что все выглядело натурально, даром что виртуальная иллюзия. Аккуратно прошелся по комнате, поднимая стволом винтовки тряпки то тут, то там. Нашел только кучу окаменевшего говна, и настроение резко упало. Зачем настолько-то правдоподобно виртуальную реальность лепить? Где бриллианты, где кинжалы и бластеры? На всякий случай постучал по стенам. Звучало вроде одинаково. Пожал плечами, вышел в коридор, увидел, что остальные еще возятся, и занырнул в одно из оставшихся необследованных 3 помещений. Тут, похоже, раньше было что-то вроде тренажерки. Силовая станция была в порядке, а вот блины от штанги разбросаны по полу. Осмотревшись, нашел на полу также россыпь металлических шариков, 100 грамм каждый. Выпали из какого-то другого поломанного тренажера? Кто его знает? Шарики рассовал себе по карманам. Простучал стены, не услышал ничего, что вызвало бы интерес, и вышел из комнаты. Увидел, что Петька нырнул в одну из оставшихся необследованными комнат, а из другой уже раздавались звуки шагов, значит, там Серега. Пошел за Петькой.
Мы оказались на пороге здоровенной, квадратов на 30 спальни. Об этом свидетельствовала огромная кровать, занимавшая чуть ли не треть комнаты. «А ты знаешь, что сейфы часто можно найти именно в спальне?» — спросил Петька неожиданно.
«Понятия не имею», — честно ответил я. «Как и то, откуда ты-то в курсе, ботаник?»
«Прочитал где-то», — задумчиво ответил он. «Ну, давай искать».
Стены мы простучали добросовестно, но без всякого толку. Уже собирались уходить, как Петька сказал.
«А давай кровать поднимем, может, под ней что есть?»
2 минуты давно прошли, но и меня взял азарт. Кладоискательство — увлекательное занятие.
«Ну, давай».
Кровать была сделана из какого-то тяжеленного дерева, типа нашего дуба. Весело до хрена и больше, когда мы за нее взялись. Так что стало понятно, почему ее никто еще не сломал, в отличие от шкафов. Мы ее только смогли приподнять на 0,5 метра.
«Серега!»
— позвал я, и через 0,5 минуты мы навалились на кровать втроем. Что-то хрустнуло, после чего кровать пошла значительно легче. Через 2 секунды мы ее прислонили к стене.
«Так это не тяжесть была, а скрытый механизм!» — удовлетворенно потер руки Петька. «Он-то и мешал нам ее поднимать!»
Под перевернутой кроватью остались 2 железяки с пружинками, которые мы оторвали от кровати, а между ними в пол был вмонтирован сейф.